Представьте, что вы находитесь в священном пространстве, мандале. И представьте, что учитель, которого вы воспринимаете, является божеством этой мандалы. И вы в нее входите. И вы воспринимаете сокровенные, глубокие учения, подобные крови сердца святых. И затем представьте себя божеством в этой мандале. То есть породите полностью чистое видение. И вот такое возвышенное восприятие называется чистое видение. Существуют мирные мандалы и гневные, когда чистое видение соединяется с тонкими или грубыми энергиями. Но принцип чистого видения всегда должен сопровождать передачу учения, слушание учения, взаимоотношения с учителем. И такой принцип еще называется соблюдение самаи. И с самого начала мастер учит ученика, как соблюдать такое обязательство самая чистого видения, как должным образом относиться к учению. Это очень важный принцип, потому что в жизни бывает всякое, иногда наш ум выходит из-под контроля, обнажаются наше омраченное состояние клеши. И если у нас нет самая чистого видения, мы можем совершить апарадхи. То есть неконтролируемое, бессознательное, непроизвольное оскорбление. Но этого никогда делать не следует, поскольку учения очень ценные и глубокие, они исходят от святых и богов. Мы просто повредим свою судьбу этим. Поскольку с учениями святые говорят, надо обращаться очень бережно, как с драгоценным сокровищем. Если даже непроизвольно что-либо происходит, это бывает у всех как бы по недомыслию и бессознательности. Всегда вовремя очищаться. Такой принцип называется очищение чистоты самая. Клятва ученика. Входя во врата школы, ученик дает клятву верности пути, обещая быть учеником, достойным линии мастеров. Учение содержит общую часть и глубокую, или тайную. И когда вы изучаете общую часть, то достаточно принятия прибежища и обещания соблюдать принцип самая. Когда ученик приобщается к тайной части, он говорит следующие слова. «Я клянусь практиковать в соответствии с наставлениями учителя». Это действительно важно, поскольку учение многогранно и глубоко. И нам очень важно прояснять очень многие тонкие моменты. Но для начинающих никогда для них не требуется давать клятвы, поскольку они должны сами определиться, насколько они способны следовать учению, чтобы давать клятвы. Преждевременные клятвы давать не следует, поскольку клятвы, которые дал, не можешь выполнять, это не очень хорошо. Хотя ученик дает клятву перед мастером и спутниками, другими учениками, эта клятва нужна не ему, а ему самому. Она нужна ему, чтобы верить в свой выбор и уважать его. Ибо даже став на путь, ученик еще не верит до конца, что он стал у него, и что его жизнь начала необратимо меняться. Давая клятву, ученик клянется следовать пути согласно разъяснению мастера. Это необходимо, ибо путь очень глубок и невероятно тонок. Он имеет непредсказуемые грани, небрежность или ошибка в понимании может свести на нет десятки лет, потраченных на обучение и подготовку. А уважающий себя человек пути не может себе этого позволить. Давая клятву, ученик обещает уважать свой выбор мастера и спутников. Он выражает намерение не уронить честь древних мастеров и достойно пройти свой путь к свободе. Кажется вообще, конечно, что наша практика – это наше внутреннее дело. И, конечно, это так. Это наше глубоко личное дело. Но когда мы входим в учение, то наш внутренний мир смешивается с внутренним миром других. И здесь необходима большая чуткость и щепетильность. Наш внутренний мир перестает быть только нашим внутренним миром. Мы его раскрываем и допускаем себе туда мастера, учения, святых изображения, выполняем различные практики. И когда мы допускаем в наш внутренний мир тонкие энергии, это перестает быть только нашим внутренним миром. Мы открываемся для чего-то большего. И поэтому здесь должна быть такая большая внимательность при правильных взаимоотношениях. Такой принцип внимательности называется принцип чистоты самая, который всегда и везде следует соблюдать, особенность в учениях тантры. Учения тантры очень эффективны. Они дают нам живой опыт, потому что это учение махасихов, тех, кто достигли вершины реализации. За короткое время вы можете переживать самадхи, свет, непрерывное сознание, пробуждение кундалини, видение божеств – это все реально. Но когда мы имеем внутренний опыт, то очень важно правильно их интерпретировать и соотносить свой внутренний мир с ними. И чтобы это делать правильно, мы следуем принципам или принципам самая, принятым учением. Поскольку ложная, неверная, ошибочная интерпретация внутренних опытов может завести ученика в тупик не туда. Это тоже всем известно, наверное. Поскольку существует такое понятие, как иллюзия, майя. Итак, мы начнем рассматривать линию божественной гордости. Смысл занятий в этот приезд. Путь пестования божественной гордости является одним из трех учений, разделов учения в Вая-йоге, разделов Пражны-янтры. Фундаментальным практикой, фундаментальным понятием здесь является бхава. Бхава – это мироощущение, настроение, ваше внутреннее переживание. В тантрах говорится так: духовная практика есть не что иное, как бхава. Бхава является сущностью освобождения. В данном контексте слово бхава означает переживание, самоощущение, кармическое видение. Это ваше чувствование самого себя как существа. Когда мы занимаемся духовной практикой, мы стараемся получить передачу бхавы и затем ее пестовать, развивать и вынашивать до тех пор, пока она не вырастет. Когда возникает однонаправленность ума и поглощенность бхавой, то йогин переживает возвышенные ощущения, к примеру, ощущение величия, бесконечности, всеохватывающего могущества, бесконечную радость, любовь, сострадание, блаженство, восторг. И вот такое возвышенное переживание, оно является бхавой. Возможно, когда-либо у вас было очень возвышенное переживание после прослушивания музыкального произведения или какого-то просмотра кинофильма. У вас могло быть такое ощущение. Вот это да. Вы просто чувствуете, словно вы соприкоснулись с чем-то невообразимо высоким. То, что буквально все ваши представления убрало, отодвинуло и дало новое видение мира. Вот это вот ощущение, вот это да, это бхава. Кратковременная вспышка глубокого сознания. В линии пестования божественной гордости мы сознательно учимся вызывать такое ощущение и работать с ним, пестовать его, до тех пор, пока оно полностью не заполнит наше сознание. Мы должны настраиваться вновь и вновь на эту бхаву до тех пор, пока она не станет доминантой в нашем сознании. И пока она не вытеснит все другие, более мелкие или нечистые бхавы. Мы должны на ней полностью утвердиться, чтобы новое ощущение себя вытеснило наш привычный старый образ. Таким образом, при жизни мы превращаемся в божество. Имея форму человека, внутри мы обретаем бхаву божества. То есть мы обретаем энергию просветленного божества. Считается, что сначала возникает слабое ощущение, раса, небольшой вкус. Учитель передает ученику бхаву, так же, как пламя одной свечи передается к другой. Затем возникает, после расы вкуса, возникает бхава, более устойчивое ощущение. Когда мы постоянно удерживаем бхаву, то бхава перерастает в великое ощущение, маха-бхаву. Маха-бхава – это когда вас буквально затапливает океан радости, величия, возвышенного состояния, когда он с вами длится непрерывно. Обычно это очень редкое переживание, оно доступно только святым. Но если вы правильно практикуете, вы действительно можете переживать подобное ощущение. Часто великие святые описывались как купающиеся в непрерывном океане блаженства, радости, экстазе, или их изображают юродивыми, святыми безумцами, потому что они полностью поглощены более возвышенными состояниями. И маха-бхава – это когда наш ум начинает поглощаться очень возвышенным состоянием. Благодаря этому естественное присутствие, самая главная наша практика, очень глубоко усиливается. Обычно, когда мы обсуждаем вопросы созерцания, особенно созерцания в движении, выясняется, что отвлечение – это бич практикующих. То есть они постоянно отвлекаются. Если в медитации еще ум можно остановить, то при разговоре, ходьбе или работе ум постоянно отвлекается, потому что поток концепции сбивает ясность. Но бхава – это живая энергия, то есть это переживание, которое вы не можете реагировать, игнорировать. И ум как бы очень притягивается к этой живой энергии. Поэтому путь бхавы считается очень благоприятным для практики естественного созерцания. Я считаю его настоящим подлинным сокровищем, дарящим подлинную реализацию махасидхов. Говорится, что подобно тому, как все мелкие ручьи входят в реку, а река впадает в океан, так все духовные практики в конечном ходе, в конечном счете впадают в бхаву, возвышенное переживание. Или как следы всех животных входят в след большого животного, слона, так и все духовные практики в конечном счете заканчиваются в переживании, бхаве. Наконец, когда бхава достигает кульминации, она становится сабхавой, то есть исконной природой существа. Мы по-настоящему начинаем чувствовать «я есть брахман». не на словах, вычитанных в книжках Рамана Махариши. Мы начинаем живо это ощущать каждой клеточкой. Мы начинаем чувствовать, что мы в каждом камне, что внутри нас светит солнце и луна, что мы движемся и пульсируем в каждой клетке, в каждом дереве, в каждой сердце каждого животного, птицы или существа. Это реальное живое переживание сахаджа самадхи. Поэтому истинный мастер, реализовавший Махабхаву, он не ощущает себя никогда обычным человеком, даже если он видится как обычный человек. Он дышит в легких каждого существа и бьется в сердце каждого существа. И он течет в руслах всех рек и плещется, как волны всех океанов. Он вмещает в себе безграничные миры, пространство и время. Это не слова, вычитанные из адвайты, это живое реальное ощущение. Именно такое живое реальное ощущение ведет к подлинной реализации освобождения. Оно называется сахаджа самадхи. Тогда духовная практика созерцания перестает быть чем-то интеллектуальным, умственным. Она затрагивает праны, каналы, чакры. Бхава развивается благодаря личной практике и благодаря гуру-йоге. Если ум ученика резонансно настраивается на чистоту сознания учителя, он постепенно утверждается также на новых вибрациях. Ученик со временем должен сам узнать эту же бхаву, как ему присущую. Другими словами, ученик должен раскрыть внутреннего учителя в себе самом. Он должен почувствовать, что эта бхава присуща ему самому, она не является внешней. Даже если сначала нужен какой-то внешний источник, включающий эту передачу. Поэтому раскрытие бхавы – это также является сущностью гуру-йоги. Итак, сейчас мы начнем выполнять предварительные практики, которые предшествуют любой передаче. Предварительные практики означают, что мы выполняем часть из базовых учений, такие как простирание, медитация на панасати, концентрация, начитывание мантры ОМ и концентрация на визуализируемом знаке ОМ. Эти все предварительные практики рекомендуется ученикам выполнить в течение 2 лет. Хотя эти практики рекомендуется выполнять с самого начала, тем не менее вы можете получать более высокие передачи. Можно сказать, вы можете совмещать другие техники и практики с базовыми. Однако базовые практики являются обязательным условием для получения более высоких передач и ступеней. Другие практики являются тем, что предоставляется вам самим выбирать и варьировать. Я забыл рассказать. Перед передачей однажды одному учителю ученики сказали: «Учеников ведь надо испытывать, испытайте нас. А то мы так получим передачу, и неинтересно». Учитель сказал: «Хорошо, сделайте мантру прибежища, Затем он сказал: «А теперь все, что у вас есть с собой, кроме ключей и документов, отдайте мне». У некоторых лица сразу вытянулись. Он сказал: «Видите, вы не прошли испытания, но некоторые выполнили это». Он потом отдал все это и сказал: «Мне, конечно, это все не нужно, но это демонстрация того, можете вы пройти испытание или нет». Поэтому, прежде чем просить дать испытание, ученик должен думать,